Семья – это центр культуры. Как человек относится к семье, вот, поэтому мы меряем его культуру.
Бескорыстное служение, любовь, сострадание – вот эти вот вещи, в принципе, они все во всех религиях очень хорошо написаны.
Самое счастливое состояние – это служение.
Настолько понятно становится и живо вот эти ценности.
Семья – это когда не ты первым вместе, а когда ты начинаешь служить своей второй половине.
Если ты не выдерживаешь жену, это означает только одно. У тебя нету контакта внутри с Богом.
Сейчас проблема не в том, что люди верят в Бога или не верят в Бога. Проблема в том, что и верующие, и неверующие люди могут жить, как все, материально, но тоже ради себя.
Они должны уверовать. Будут призывать друг друга к истине. И будут призывать друг друга к терпению.
Господи, вот это и есть духовное решение материальных проблем. Просто собрались люди и говорят, и могут слушать друг друга.
Вы знаете, мое сердце ликует сегодня.
Наше предназначение, собственно, остановить деградацию духовную в мире. Все конфессии, вот, все духовные люди – это наша ответственность с вами.
Спасибо большое, дорогие гости, дорогие друзья. Ответственный момент, волнительный момент. Мы с большой благодарностью к тем нашим гостям, которые сегодня в числе первых, кому суждено открывать этот симпозиум, проходить 8 дней. И надо ли говорить, что это большой Александр Геннадьевич Хакимов, Марина Замшарифовна Таргакова. К нам присоединился сегодня Инсаф Хазрат, наш второй ведущий Сергей Аваков. Предложил, посоветовал эту кандидатуру. Наш дорогой гость Владар Иванов тоже в свое время получил это замечательное имя у старца Василия, и вот это вот дух такой коренной российский, и наши замечательные гости Александр Геннадьевич, Марина Замшарифовна, которые изучают таинство Вед. Поэтому вот на стыке этих разных культур, разных традиций, сегодня мы попросим их поделиться своим пониманием, видением той проблематики, которая возникла в рамках Института семьи. И в рамках темы «Отношения и семья» мы хотим сегодня попытаться понять те фундаментальные духовные решения, которые возможны в том, где сейчас оказалось человечество, наша страна в частности, в ряде районов, государств по миру. Это глобальная сейчас проблема. Количество разводов достигает 70, 80 и даже 90%. Это практически стало каким-то повальным, поэтому мы сегодня хотим понять, как же так, почему то самое, казалось бы, светлое, легкое, всеми ожидаемое, волшебное, то, о чем, наверное, каждый мечтает в своей жизни, но поворачивается прямо противоположным образом, что люди не выдерживают, становится подчас невыносимой пыткой. Надеемся, что по итогам этого обсуждение мы сможем найти именно духовное решение на те вопросы, где сейчас в этой сфере возникла огромная проблема. И уверены, что то знание, та глубина, тот опыт, та любовь, которыми обладают наши гости, она позволит пролить свет. А шутка ли сказать, Александр Геннадьевич в отношениях находится 40 лет со своей достопочтенной супругой, с нами Владар Иванов, который более 30 лет в браке и имеет 7 детей. Инсаф Хазрат, который воспитывает своих замечательных детей и также несет семейные ценности наряду вместе с Мариной Замшариповной, которая помогала семьям на крайних точках восстанавливать отношения, восстанавливать любовь. Поэтому мы просим сегодня их говорить об этом. И формат первого этапа будет такой. Каждый из наших гостей даст какую-то вводную где-то предзаготовленную, где-то спонтанную речь с учетом тех гостей, которые сегодня пришли, на 15 минут, после чего у нас будет возможность для обсуждения. Александр Геннадьевич, вы к нам чуть-чуть позже присоединились. Если вы по-прежнему хотите и можете быть первым, мы будем рады вам, как самому старшему из наших сегодняшних гостей. Благодарю вас.
Можно я послушаю сначала?
Да, конечно. Тогда, Володар, мы были готовы к этому развитию событий. Пожалуйста, вам, и потом будет Инсаф Хазрат, после него будет Марина Замшарифовна, и потом закрывать будет Александр Геннадьевич.
Да, благодарю. Знаете, я совсем не ожидал, что буду многодетным. Вот, то есть это не было даже где-то у меня там, не знаю, даже во снах такого не приходило. Просто получилось так, что водила... Ребенок родился, потом второй, и как-то так вот мы неожиданно дошли до 7 детей. Вы знаете, вопрос у нас как стоит, да? Что сделать так, чтобы семейные ценности были в стране как-то, скажем так, на более высоком пьедестале, что ли? Как сделать так, чтобы гармоничные отношения были нормой, а не исключением из правила? Я долго тоже думал на эту тему, почему вот практически все мои ровесники развелись, почему у кого-то уже два брака рассыпалось, вот почему столько цинизма у мужчин там к 50 годам по отношению к женщинам. И вы знаете, наверное, тут целый пласт нужно рассматривать причин, но одна из них – это все-таки эгоизм. Все-таки эгоизм, что я прихожу в семью не служить, я прихожу в семью не работать, не выполнять свои обязанности, а я прихожу в семью наслаждаться. Вот, если вот такой есть настрой, то есть я хочу, чтобы жена меня как-то ублажала, я хочу, чтобы она была источником, ну, как бы вот моей радости, которая будет бесконечна, да, то тут, наверное, я рано или поздно потерплю поражение, потому что жена, она иногда бывает грустная, иногда бывает какая-то, скажем так, больная. Вот мы 7 раз рожали, у нас не было никаких там двоен, то есть 7 раз беременность, 7 раз роды. И, конечно, что перед родами, после родов есть такие периоды, когда там трудно получить там какую-то телесную там радость от женщины, надо, наоборот, ухаживать за ней, то есть надо входить в момент служения. И вот если к этому готов, что можно служить и месяц, и 2 месяца, и полгода без каких-то ожиданий, плодов труда, то, наверное, здесь и кроется вот этот вот ответ на вопрос, да, то есть бескорыстное служение, любовь, сострадание, вот эти вот вещи, в принципе, они все во всех религиях очень хорошо написаны, да, что относись к другому так, как ты хотел бы, чтобы к тебе относились, да, то есть чувствуй боль другого живого существа. И вот если в отношениях хоть как-то, хоть немножко задаваться вопросом, там, дорогая, что я могу сделать сегодня, чтобы твой день стал хоть чуточку лучше? Если вот таким вопросом задаваться, если с таким посылом подходить и говорить, и делать, самое главное, да, то говорить-то можно очень много, ты любимая, красивая, у тебя голубые глаза. Но если делать это в повседневной жизни, да, то есть продолжать выполнять свои обязанности отца, обязанности мужа, то потихонечку все будет налаживаться. Конечно, есть трение между мужчинами и женщинами. Конечно, это две разных вселенных, это два разных мира. Но надо делать маленькие шаги навстречу. Надо видеть, где я могу помочь. Вот вы знаете, пока вот мы сейчас здесь готовились к конференции, да, я забежал на кухню, чтобы водички набрать в свою кружку. Вот набрал здесь, да, чтобы не кашлять. А жена там картошку чистит. Вот. Уже такая, знаете, немножко грустная. Семья-то большая, вот, картошку надо чистить. И я тут же схватил ножик и тут же стал тоже ей помогать чистить картошку. Вот, вы знаете, я смотрю, она немножко улыбнулась, ей немножко стало легче. Понимаете, в таких мелочах и соткана семейная жизнь. То есть ты как только видишь, что ты можешь где-то подставить плечо, ты как только видишь, что ты можешь чуть-чуть сделать и взять на себя какие-то обязанности, да, даже просто психологически помочь, сказать доброе слово, сказать там, так как хорошо сегодня выглядишь, какие у тебя, смотрю, новые сережки появились в ушах, как у тебя красиво. Прическа. Все, понимаете, вот поддержка. То есть я не хочу брать в отношения, а я готов отдавать, да, то есть я настроен вот на это состояние, что можно вам дать, да, мои дорогие близкие товарищи в семье. Если такой настрой в семье, если мы с таким настроем приходим на служение, то тогда, конечно, очень многие проблемы можно решить. Тогда не будет вот этого ожидания, что где мой вот этот вот кусочек наслаждения, где вот это моя какая-то такая вот обещанная мне радость, да, почему ты меня не радуешь, да? Ну, женщины же, они все-таки очень большой труд, да, вот это ужас, это выносить, родить, потом это воспитать. Но самое сложное это впитывать беспокойство детей, психологические беспокойства детей. Потому что когда я вот смотрю, как дети продолжают вот звонить моей жене, да, хотя им уже 20 лет, да, там одной дочке уже 24 года, каждый день она вот как в таком режиме, не знаю, психологического откачивания, каждый день с кем-то говорит по часу, по два, по три, она все это впитывает и впитывает и впитывает и впитывает бесконечно. И, конечно, она переполнится, любая женщина, если будет впитывать беспокойство детей, начиная с месячного возраста, да, когда зубы режутся, когда какие-то у нас там в школе проблемы, мальчики потом идут 14 лет. Конечно, женщина, она как бы вот переполнится этим беспокойством. И тут нужен мужчина как поддержка, что он ее берет и успокаивает. У него есть вот эта вот способность выдержать беспокойство женщины. Но тут как бы есть секрет. Если мужчина не замыкается на Бога, если мужчина не замыкается на молитву, если он не замыкается на высшее, да, на высшее, что есть над нами, то в этом случае мужчина тоже переполнится, и он тоже как бы будет рано или поздно находиться в состоянии такого, знаете, вот шарика воздушного, которого надувает, надувает, он рано или поздно просто не сможет впитывать. Или кружку, куда вот наполняет беспокойство, просто уже с берегов будет выходить. Поэтому тут очень простой секрет. То есть жена, она впитывает беспокойство детей, вот, и в силу своей природы заботится о них. А мужчина просто он помогает женщине это все обратно впитать. А потом дальше идет свою келью, да, или свою, не знаю, комнатку, да, берет свой какой-то волшебный талмуд, свою сокровенную какую-то молитву и начинает просто говорить: «Господи, все в твоих руках, я твой слуга, спасибо тебе». И если это не применять, вот если этого не давать, если мужчина просто на своем эге будет как-то пытаться вылезать, то в любом случае он рано или поздно как бы он иссякнет, потому что только наверху у нас есть бесконечный источник. Вы знаете, я был нормальным атеистом, я работал оперуполномоченным уголовного розыска. Вы знаете, я закончил ЛГУ, да, юрфак, и все там в жизни моей было там не очень сладко, когда я работал этим оперуполномоченным. Со всеми вытекающими там, интересно, побочными эффектами. И у меня сил было не очень много. Я помню, ползал там уже, там, не знал, как дальше вообще жить. В том числе и с женой, как общаться. Но как только вот пришел в мою вот эту вот жизнь, этот механизм взаимодействия, диалога со Всевышним, вы знаете, все как бы стало на свои места. Потому что тогда, как поется церкви, да, яко с нами Бог. Вот яко с нами Бог, вот тогда и все можно пережить. Как можно какими-то, не знаю, быть слабыми, если над тобой такая мощь? Надо просто открыться, надо просто повернуться лицом к этому солнцу, надо просто перестать вот так вот от него прятаться, сказать: «Все, я в твоих руках, я как бы солдат твоей армии, я чтобы не случилось под твоей защитой». Вот когда вот это есть настрой, когда вот это есть понимание, что ты не один, ты не одинок, ты не брошен, а есть рядом с тобой вот такая мощь, то ты любую жену выдержишь. Поймите, что если ты не выдерживаешь жену, это означает только одно: у тебя нету контакта внутри с Богом. И уже не важно, какой конфессии, какими молитвами, какими путями ты этот контакт Бога находишь. Вы знаете, мне очень понравилось в свое время такая интересная вот притча, да, что коровы бывают разных цветов, вот, но все дают молоко белого цвета. Смотри на различные религии, как на коров разного цвета, а на знания, которые они дают, как на молоко. Вот здесь, в принципе, и секрет, что неважно, какой ты путь выберешь, как ты какие себе, не знаю, там красивые книжки там поставишь в авторитет, важно, насколько ты сможешь этот контакт безгранично вот этого Бога принять в себя и стать его частью. И если ты подходишь к жене, и тебя выколбашивает от нее, если ты начинаешь трясти, ты начинаешь говорить: «Выйди, успокойся, а потом приходи», означает только одно: у тебя внутри нет этого мира, у тебя нет этого как бы мощи. Вот. И каждый раз, когда у меня какие-то были конфликты в семье, я каждый раз себе вопрос задавал: где я слаб? Где я слаб? То есть не где она плохая, не что она должна делать, не что она где ошибается, почему она меня кричит, где я слаб, почему я не могу это все вытаскивать, почему я не могу иметь такое большое открытое сердце, почему я не могу ее просто где-то приобнять и сказать: «Прости, я был неправ». Вы знаете, это так сложно. Вот я 20 лет не мог это сказать в семейной жизни, да, «Прости, я был неправ». Я все время доказывал, что я молодец, я как бы вот спорил с ней. А потом как-то я увидел себя, я увидел, что как бы я много на самом деле ошибаюсь, я много где паразитирую даже где-то на жене. И вот это вот мой путь, скажем так, к гармоничности в семье вот начался с этой фразы, да, «Прости, я был неправ». Потому что когда мы считаем себя безупречным, когда мы считаем себя идеальным, да, мы ставим себя на место Бога, вот тогда и происходят все засады. Потому что никто не безупречен в этом мире, только Бог. Вот когда это осознание дойдет, тогда у нас и не будет эти 70-80%. Тогда мы будем думать, как самому стать лучше. Вы знаете, такая есть хорошая фраза, да, «Изменись сам, и мир вокруг тебя начнет меняться». Да, кто там говорил? Там Махатма Гандхи говорил. Так вот, надо меняться самому. Но меняться не на словах, там, не ритуальность какую-то впадать. Знаете, красивую одежду одели, красивые стали словосочетания говорить. А надо меняться внутри. Надо свое сердце из камня превращать в масло. Надо сбивать этот бетон, который там, не знаю, метрами у нас, у каждого там, да, навален вокруг этого сердца. Брать отбойный молоток, да, усердности и отдалбливать этот бетон. Вот тогда начнется хоть какая-то понимание, что такое семейная жизнь, что такое жена. А так, пока вот мы считаем, что вот у нас есть какое-то удовольствие, хорошая машина, например, да, Porsche какой-нибудь купил себе, или Lexus, или Maserati, или телефон там какой-нибудь, iPhone 15. Вот. И в этом же списке где-то стоит жена. Тогда у меня вот такая есть классная штука, такая классная вещь. И вот тут как ожерелье, такая как вишенка на торте, такая еще красавица жена. Смотрите, такая вся в бриллиантах, такая вся улыбающаяся. Но у женщины два конца. Один как бы вот такой улыбающийся, такой, знаете, заряжающий, а другой, знаете, такая вот, которая может тебя порвать. Нужно как принимать женщину всю целиком, такая, какая она есть, со всеми ее, скажем так, усталостями, со всеми ее тревогами. А не так, что мне только, пожалуйста, вот вершки, а корешки кому-нибудь другому. Иди вот отдохни куда-нибудь, да, а потом приходи ко мне снова вот такая вся уютная. Нет, нет. Знаете, вторая вещь, которая мне помогла очень сильно, это когда я понял, что у меня нету жены, у меня есть еще одна дочка в семье. Вот. И когда я это понял, что у меня есть еще одна дочка в семье, она также может поплакать, она также может устать, она также может где-то капризничать. Мне полегчало. То есть, ну вот, да, дочка, надо с ней пойти погулять. Пап, пойдем погуляем, все. Главное, как бы ее, не знаю, похвалить как-то, надо ей помочь. И вы знаете, очень сильно мне это помогло. Но это мой личный путь. Возможно, это не всем поможет. Вот. Возможно, это наши индивидуальные отношения с моей женой. Вот мы вместе уже 34 года, и вы знаете, вот, наверное, только где-то после, может быть, там, 25 лет семейной жизни я только начал врубаться вообще, что такое женская вселенная, что такое вообще настоящий мужчина, что такое, что вообще требуют, да, женщины от мужчин. Они требуют от мужчин успокоить их ум, понимаете? Они требуют быть от нас спокойными, да, что мы все решим, все будет нормально, не волнуйся, я как бы все контролирую. В каком бы состоянии она ко мне бы не пришла, сейчас у меня еще три взрослых дочки, вот, поэтому есть как бы уже такой хороший тренинг и от молодых, да, и вот от жены, надо успокоить. И вот ко мне приходит дочка очень часто, просто, да, и сейчас там 18 моей младшей дочки, она просто вот приходит, рядом садится, а я ее глажу по голове. Просто, молча, просто глажу по голове, вот. И я понимаю, да, сострадание, что человек попал вот в это тело, как бы он немножко как бы страдает, он немножко переживает, какой-то там колледж, какие-то непонятные там экзамены, впереди там какие-то поступления в институт, он очень сильно мучается. Надо просто сказать, все будет хорошо. Даже если поступишь в колледж, я тебя все равно буду любить. Даже если ты сдашь на двойки, даже если ты не будешь работать целый год, ты моя дочка, все, ты под защитой. Вот это требуется, понимаете? Ты моя жена. Что бы ни случилось, я не требую от тебя каких-то миллионов, каких-то там, не знаю, докторских наук. Ты под моей защитой. Ты просто любима. Ты просто со мной. Что бы ни случилось, я с тобой до конца. Понимаете? Верность. Верность – это то, на чем стоит семья. Если есть эта непоколебимая верность, если есть вот это вот четкое, абсолютное, а у женщины чувство, что мой мужчина со мной всегда, она успокаивается. И тогда вот ее ум приходит в успокоение. Да? Вот тогда я успокаиваюсь, что мой мужчина со мной всегда. Поэтому нужно у себя внутри все эти метания убрать. Что все, я сделал свой выбор. Все, что бы ни случилось, это моя женщина одна и навсегда. Как церковь там, когда венчают, говорят, до гробовой доски, пока смерть не разлучит нас. Вот. Я там не слишком разошелся. Время еще есть у нас, или все уже?
Спасибо, Владар, что уточнили. Буквально минуту, может быть. Спасибо вам большое за такую пламенную речь.
Вот. И вы знаете, когда вот у вас уже появляются внуки, когда дети взрослеют, вот у меня уже старшему сыну четвертый десяток, и когда вот смотришь вот на эту любовь детей, когда видишь продолжение своих плодов уже во внуках, вот тогда ты понимаешь, что да, эти усилия, от этого чистая совесть, от этого, знаете, когда можно посмотреть в глаза своим детям, да, и мальчикам, и девочкам, что как бы ни было тяжело, но вот в этом, как бы, да, по отношению к своей жене, к вашей матери, я вел себя, как бы, ну, честно, да, давайте слово такое скажем, просто честно. Вот это вот спокойствие на душе, оно, знаете, оно дорогого стоит, да, когда ты просто выходишь, ты себя радуешь не количеством там купленных квартир, не количеством каких-то там заработанных миллионов на счетах, а чувство такой, знаете, глубокой, спокойной удовлетворенности. То есть я сделал свое дело, то есть я выполнил свои обязанности должным образом, то есть я нигде не накосячил. И дети, когда они смотрят тебе в ответ, они вот это вот уважение к отцу, они, ну, знаете, это как бы классно очень. То есть это просто вот папа, мы тебя любим. И знаете, прямо так тепло-тепло на сердце. Поэтому подумайте, что вот эти трудности временные в семье, они вот пройдут, ничего страшного. Главное просто идти дальше, быть таким вот локомотивом, быть таким, не знаю, просто сострадательным, благодарным, каким еще, добрым, понимаете? Просто быть добрым. Надо просто относиться к живому существу с добром. Вот. Если коротко, то вот так.
Спасибо большое за такой старт, Володар. Я очень рад, что именно вы это сделали. Нам удалось настолько по-земному, по-человечески, по-сердечному говорить об этом без эзотерики, возможно, какой-то. Это очень ценно и прямо шло от сердца, поэтому мы благодарим вас. Инсаф, передаем тогда слово вам. Саф Хазрат.
Добрый день, здравствуйте. Во-первых, хочется поблагодарить за приглашение участвовать в данном симпозиуме. Большое спасибо. Ну, конечно, Володар все рассказал. У него опыт очень большой. Я уж не могу похвастаться таким опытом, но, слава богу, 8 лет, как мы уже женаты, и вот за эти 8 лет мы вот воспитываем троих детей с женой, слава богу. Вот, у нас все впереди. Я надеюсь, мы тоже вот, здесь вот Александр Хакимов сказали, 40 лет вместе. Мы уж тоже надеемся, что долгие-долгие годы будем совместно жить, воспитывать детей, внуков. И вот, я уже 11 лет имам, и поэтому как бы по роду именно и по своей профессии мы часто участвуем в разных комиссиях, в разных собраниях, где вот обсуждаются именно традиционные ценности, семейные ценности. Конечно же, та статистика вещь такая, сами прекрасно знаете, то, что очень много, к сожалению, браков заканчивается именно разводом. К сожалению, очень много семей распадается, это большая проблема, и эта проблема среди наших единоверцев тоже имеет место быть, так как я имам и несу прямую ответственность за своих единоверцев, поэтому проблема эта действительно есть. Очень много браков распадается, к сожалению, и мы тоже читаем никахи, вот непосредственно, то есть имамы, они занимаются одной из их деятельности, это чтение никахов, непосредственно именно актов бракосочетания между верующими людьми. И, к сожалению, бывает, и до нас доходит вести, то, что и кому мы читали никак, и они тоже, к сожалению, разводятся. Но здесь тоже нужно понимать, и вот как вот Володар сказал, вот об этом размышляем, мы тоже размышляем, что же делать, как же сохранить, то есть как же сохранить эти семьи, и непосредственно вот именно с прихожанами, потому что вот те мечети уж, которые как бы мы работаем, служим в этих мечетях именно, непосредственно про них вот тоже хочется сказать, потому что вот наши вот здесь уж я хочу поделиться, поговорить о своем опыте только маленьком, но все-таки какой-никакой опыт, именно поговорить о той работе, которая вот непосредственно ведется в наших приходах, и как бы упомянуть то, что в общем происходит. Вот в наших приходах, вот к нам приходит, например, связываются с нами родители. Родители связываются и говорят, вот нужно прочитать никах, то есть никах – это мусульманское бракосочетание, вот между нашими, то есть молодыми людьми. Да, есть у него свои определенные условия, при которых этот никах читается. Все, мы вот собираемся, большое-большое торжество, такой большой праздник, читаем никах, объясняем. Но, к сожалению, потом так бывает, то, что вот доходит до нас новость через полгода, через несколько месяцев, либо через год, к сожалению, например, эта семья, что эти молодые разбегаются. И вот иногда родители приходят, спрашивают, почему же это происходит. Ну, смотрите, вот здесь Володар сказал очень отличную мысль, которую я вот тоже хотел об этом сказать. Вот я спрашиваю молодых, когда читаю никак, я у них спрашиваю, вот почему вы женитесь? У нас вот мы проходят у нас консультации, мы с ними разговариваем, это же очень большой ответственный шаг. Это же мы же, ну как сказать, выбираем спутника жизни, как бы намереваясь всю жизнь пройти с ним. Это же не просто, это же не одежда, это же не что-то временное, а как мы намереваемся с этим спутником пройти. Я вот спрашиваю молодых, вот у парня спрашиваю, у девушки спрашиваю, почему ты женишься на ней? Либо почему ты вот решила выйти замуж за него? И вот как Володар правильно говорит, большинство ответ какой? Я буду с ним счастлив. Или я буду счастливый вместе с ним. То есть он меня осчастливит. То есть в основном все ждут, когда кто-нибудь придет, да сделает меня что? Счастливым или счастливой. То есть вот это я. Вот это я. Прежде всего, вот меня должны прийти сделать осчастливить, должны меня сделать счастливым. И все ждут, когда кто-то придет и сделает их счастливыми. Вот. И мы уж пытаемся объяснить молодежи то, что все-таки не так. То, что все-таки семья – это когда не ты первым вместе, а когда ты начинаешь служить своему, то есть своей второй половинке. То же самое. Муж должен служить жене, жена должна служить мужу. Я всегда говорю, вот никах, исламское бракосочетание – это треугольник. То есть это треугольник. Как, вот как понять треугольник? Вот если в одном углу стоит жена, в одном углу стоит муж, то в одном углу стоит Бог. Когда вот это вот будет гармония между этим всем, тогда брак действительно будет счастливый. Когда будет понимать, и муж, и жена будут понимать, то, что это человек, который ему Господь предопределил, чтобы ты встретил его на своем жизненном пути, и это является не только усладой, не только является утехой и как бы каким-то наслаждением. Нет, это является прежде всего служением. Это является прежде всего поклонением. Ведь по исламской точке зрения создание семьи – это является одним из высших степеней поклонения Всевышнему Господу. Вот это, конечно же, те люди, которые, ну, тоже наши братья и сестры, которые еще не ведут такую религиозную жизнь, конечно же, и как бы никак. Он в основном проходит как только обряд, как что-то вот, ну, бабушка сказала, дедушка сказал, то есть как бы надо вот этот никак прочитать обряд. И они как бы это проходят, и, к сожалению, без этих пониманий, без этих понятий, к сожалению, очень часто семьи, вот молодые, что разбегаются. К сожалению, это есть. Вот хочется, как бы, мы вот в своих приходах работаем уже с молодыми. Молодежи. Работаем не только с молодежью, а работаем с их родителями. Мы прекрасно знаем наших прихожан, которые посещают нашу мечеть и каждый день, и в пятницу, то есть частые посетители, прихожане. И мы уже с ними работаем и объясняем, кто такой отец, кто такая мать, как воспитывать детей, как воспитывать дочь, как воспитывать сына. И очень радостно для нас, когда вот между нашими же прихожанами происходит именно то, что вот один, у одного дочка, у одного сын, и как бы они сочетаются, создается семья, и вот слава Богу, эти семьи очень живут, то есть, ну, как бы мы знаем только благо про них. Без проблем, наверное, не бывает, но все-таки они как бы живут, так скажем, уже много лет. Слава Богу, уже много лет. И вот что хочется еще добавить. Проблема действительно есть. Проблема, как бы ее быстренько так она, конечно же, не решится. Но я уверен, то, что каждый из нас на своих местах, если будет доводить... Вот то, что Володар сказал, это действительно простые, но действительные ценности, которые есть. Истины, простые истины, которые мы должны доводить до каждого. И вот в одном из изречений пророка Мухаммада сказано, обращаясь к мужчинам, он сказал, «Хайрукум» сказал. «Хайрукум» в переводе с арабского языка означает «лучший из вас». Ведь мужчина, вот пророк говорит, «лучший из вас». И про кого он говорит? «Лучший из вас тот, который лучше всего относится к своей семье». Вот не лучший из вас тот, который, как сказать, там, ну, дорогих там машинах ездит или там в больших дворцах живет. Нет. Лучший из вас тот, кто лучше всего относится к своей семье. И вот это самая большая и простая истина, которой мы должны следовать. И вот тоже было сказано. То есть любить для себя то, что любишь для другого человека. Вроде все просто. То есть то, как бы ты хотел, чтобы было отношение к себе, так же относись к другому человеку. И вот, конечно же, здесь, как один наш устаз, один наш учитель говорит, то есть одной рукой сколько что не махай, все равно шума не будет. Всегда что? Для того, чтобы был шум, нужно, чтобы две руки соприкоснулись. И вот действительно в семье вот, проблемы, которые возникают, действительно всегда, ну как бы не то, что уж, ну виноваты, так скажем, оба. Всегда так бывает. Не только мужчина, не только женщина. То есть вот это вот, оно, к сожалению, есть. Мы уж как бы как-то являемся религиозными деятелями. То есть как бы по меру своих знаний, по меру своих возможностей доводим людей это, то есть как бы религиозное учение. И вот все те огромное количество аятов, которые приведены в Коране, либо изречения пророка Мухаммеда, все они сводятся к тому, чтобы любить, уважать друг друга. И вот Господь говорит, мы создали вас, то есть из Его знамения, то, что Он сотворил вас, из вас самих же жен для вас. И чтобы вы находили в успокоении друг друга, и установил между вами любовь и милосердие. И вот здесь в арабском языке, вот тот, который слово приводится, именно мавадда, маваддат, то, что любовь. Есть еще другое слово махаббат. То есть, наверное, слышали, есть такое слово махаббат, тоже переводится как любовь. Но вот есть разница между ними. Господь не говорит, мы установили между вами махаббат. Он говорит, мы установили между вами маваддат. Вот махаббат очень часто связывается именно, это что-то вот, ну, так скажем, страсть. Вот вожделение, страсть. А высшая степень любви – это маваддат. А пророка спросили, а что, а какая высшая степень любви? Он сказал, высшая степень любви – это уважение друг к другу. Это уважение друг к другу. И поэтому пророк Мухаммед, мир ему и благословение, когда к нему однажды тоже пришел человек и сказал, как бы вот жаловался на свою жену, то есть было сказано, то есть он сказал, не всякая семья, не всякий дом строится на махаббате, на любви. Но он должен строиться на уважении. Ибо тот человек, который уважает друг друга, он не скажет плохого слова и не посмотрит плохим взглядом, он сказал. Мы вот с молодыми часто как бы общаемся. Я не говорю то, что страсти не должно быть. Должна быть. Она бывает. Это естественная вещь. Но только этой вещью семья и семейная жизнь продолжиться не может. Только когда она заканчивается, к сожалению, часто и семьи заканчиваются. Вот действительно, вот когда рождается ребенок, когда быт начинается. Не мне вам уж говорить. Тут из тех присутствующих, самый молодой и самый минимальный опыт у меня. Но из того опыта, что я имею, из того, то, что я знаю, как бы высшая степень любви – это взаимоуважение, взаимопонимание. Когда вот это «я», эго, «я», а «я», вот когда вот у нас в душе появляется «я», оно вот как вот все выталкивает. Когда в сердце, в душе появляется «я», она выталкивает все. Там и Богу места нет, там и семье места нет, там ничего места нет. Потому что сатана, и для него самое важное, как он сказал «я», вот ему важно, чтобы все люди последовали этому эго, последовали именно, чтобы кроме меня никого не было. Вот, вот, вот это проблема. Это, конечно же, мы... власть имущие, как бы они по-другому это осознают, как бы по-другому хотят решить эту проблему. Хотя сейчас тенденция такая, что все чаще и чаще обращаются к религиозным деятелям, обращаются к конфессиям, обращаются разным именно вот таким как бы святым, духовным вещам, потому что без этого никак. Материальными вещами только невозможно все это закрыть. Если понимания нету, если для чего мы женимся, для чего мы создаем семью, нету, а нужно воспитывать это не то же сейчас вот врачующихся нужно воспитывать, а их родителей нужно воспитывать. Вот в исламе, да, у меня тут несколько минут осталось. Вот сейчас мы вот на своих проповедях, сейчас тем более год семьи объявлен, очень мы все мероприятия как бы посвящаем этому, и мы вот родителям всем говорим, и на пятничных проповедях, то, что достойного человека для своей дочери, достойного жену для своего сына, они должны искать. Родители, они не сама молодежь должна искать, а родители должны искать. Это святая, это наша святая обязанность. Вот мы вырастили, отправили, и сами что хотят, пускай делают. Так не бывает. Потом, к сожалению, мы такой плачевный результату приходим. Большое спасибо, как бы храни нас всех Бог. И как бы пускай Всевышний дарует нам свое благословение для того, чтобы воспитаться самим прежде всего, и воспитать наших детей достойными людьми. Вот это вот, я думаю, один человек меня спросил однажды, вот как ты вот считаешь, какова твоя миссия вообще? Вот, ну, мы же все, некоторые страдают мессианством, вот у него вот какая-то велик. Я говорю, если я воспитаю своих детей лучшими людьми, то есть как вот, вот все приложу для того, чтобы их воспитать, я думаю, это, наверное, будет самым большим служением моим перед Богом. Вот я считаю, вот это мой путь. Храни вас всех Бог. Спасибо. Спасибо.
Спасибо большое, дорогой Инсаф Хазрат. Очень ценно мое сердце, ликавин, который Владар перенял у своего учителя, православного старца Василия. Как сейчас многие из вещей, которые вы озвучивали, они перекликаются, они межкультурные, они имеют вот эту родственную природу. И в то же время нам удалось сейчас немножечко дальше пойти. Мы стали говорить уже фактически напрямую о Боге. И я сейчас хочу немного усложнить задачу для Александра Геннадьевича и Марины Замшарифовны, потому что, ну, наверное, легко было бы сказать людям религиозным, да вот добавьте Бога, и все будет хорошо. Да нет, вот Инсаф Хазрат честно признался, что, к сожалению, не является это безусловным условием. Есть какие-то еще сложности, трудности, с которыми сталкиваются пары, семьи. Поэтому как же так? Почему же даже когда приглашается Бог в отношения, все равно бывает настолько адски тяжело, адски больно, что не выдерживают люди, все равно принимают это решение обособленно идти дальше или создают новые семьи. Александр Геннадьевич, нам подсказали, что, наверное, вам сейчас будет правильно заступить ваша команда, поэтому если вы также в курсе этого, то передаю просьбу, передаю послание, мы тогда вас попросим сейчас говорить следующим.
Добрый день всем. Большое спасибо, да, благодарность тем, кто говорил. И, в принципе, мне тут добавить нечего к этим ценностям, то, что вы сейчас озвучили искренне. Потому что вы духовные люди, тут мы собрались. У нас, конечно, общий есть фундамент духовный. Мы стремимся к Богу, к его заповедям. И также понимаем значение семьи вот на опыте, также вот это прекрасно все. Но, к сожалению, таких людей очень мало в нашей жизни встречается, вот только в духовной сфере, и то не с каждым, да, выпадает пообщаться, вот, учитывая, ну, опыт позитивный. Бывает и духовных людей неудачи тоже. В семье болезни, преждевременные смерти, разногласия могут быть серьезные, даже распады семьи могут быть. Все это случается также. И вот вопрос был, почему все-таки случается это, да? Несмотря на то, что есть заповеди и есть Бог, почему же это, ну, не всегда принимается или не всегда по силам следовать этому пути? Вот удачливы те, конечно, кто встал на этот путь и способен идти по нему. Идущий, да, он преодолеет это расстояние. Оказывается, не все обладают такой силой и решимостью встать на духовный путь или стать священником, например. Не каждый может человек отречься, скажем, от светской жизни. Но если опираться на Писание, ведические тоже, да, вот было слово сказано, есть два вида любви, вот, да, тоже подтверждение есть такое. Есть божественная любовь, есть вожделение. И в Бхагавад-гите этот вопрос ставится также. Какая же сила влечет человека к греху, даже помимо его воли? Так говорят на Востоке тоже, что когда вы видите грех и невольно хочется сделать то же самое, вот это вожделение, вот эта сила. И она сильнее человека, видите, она помимо воли его может притянуть к греху. То есть все эти ценности прекрасны, да, и мы признаем, и, наверное, люди будут согласны и благодарны нам за то, что вообще мы говорим на эти темы, но также у них есть свои сложности, у этих людей, потому что есть вожделение. И вот вопрос становится как бы, ну, такой глубоко научный, духовный, религиозный со всех точек и нравственный. Как же все-таки это вожделение, да, вот с ним быть? А вожделение, оно не удовлетворяется, написано дальше, никогда. Оно подобно огню, который невозможно удовлетворить, подбрасывая дрова туда. То есть огонь будет всегда пылать. Вот. Чем больше мы удовлетворяем вожделение, тем больше оно разгорается на самом деле. Как же остановить этот процесс или как-то отрегулировать процесс этот? И неудовлетворенное вожделение вызывает раздражение в человеке и гнев. Вот почему эти ссоры бывают, особенно между мужчинами и женщинами, очень серьезные конфликты, самые болезненные, вплоть до убийств в семьях. И это писал также еще Шекспир, да, Отелло и Дездемона, то есть заканчивается все трагически, очень ужасной сценой ревности, то есть на фоне вожделения, возможно, убийства в семьях. И сегодня, ну, мы знаем статистику, вот, также в Казахстане, в России, что растет эта тенденция к насилию в семьях увеличивается. Но мне недавно, я не знаю, говорили мне недавно об этом, я слышал об этом, что это растет также. И разводы 80%, что было озвучено в начале, тоже растет цифра. Еще несколько лет назад, может быть, 10 лет назад было 60-70%, сегодня уже 80% разводов. И в некоторых регионах мира 1-2% разводов по сей день. Также я слышал, в некоторых регионах мира. Но в наших регионах эта тенденция увеличивается. Это нужно связать с развитием вожделения. Вот это махаббат, да, называется на арабском, вожделение. А любовь к Богу, она имеет, ну, другой термин. Духовный. Раздражение, гнев. Значит, я хочу быть счастливым, но не получается. А я хочу с этим человеком, и хотела, и не получается. Но я хочу, и не получается, и хочу, и не получается. И вот этот вот гнев начинает доходить до ненависти. Ты мою жизнь угробил или угробил. Да, я 20-30 лет с тобой живу, и вся жизнь угроблена у меня. Это вот путь вожделения, путь растления, сжигания всех этих вот наших человеческих добрых качеств, вот этого враг служения, вот о чем речь сейчас шла, вот это вожделение. И раздражение возникает, гнев влияет на память. И я уже забываю все хорошее, что мы любили друг друга, имели какие-то хорошие планы, надежды, была любовь чистая у нас, платоническая, возвышенная. И что я есть душа, и что есть Бог. Вот эти вещи духовные, да, вот эти чистые, забываются под влиянием
раздражение гнева из вожделения исходящего. И когда память потеряна, человек начинает материальными способами решать ювенальную юстицию, однополые браки, там вот и все, сейчас вот эти вот тенденции идут, как от сильных мира сего, материальными средствами. Люди пытаются как-то улучшить состояние нашего института брака, но пока есть вожделение, ну, не получается, тенденция не останавливается. Нет. Становится все страннее и страннее этой ситуации, что однополые браки, они заканчиваются, ювенальная юстиция приходит к нам, потому что семьи несостоятельны, становятся все больше и больше. И причина, ну, опираясь тут на это, на Бхагавад-гиту и также на то, что мы сегодня слышали от духовных людей, от вас, дорогие, что вожделение — это враг души, так и говорится о нем. И наша задача, как духовных людей, именно противостоять вожделению. Мы призываем к счастливой жизни, это правильно, и описываем, что это такое, как нужно правильно поступать, как уважать. Да, но почему люди слышать не могут? Потому что вот есть вот эта сила, заставляет их гневаться, раздражаться, унижать, оскорблять друг друга, избивать даже друг друга, доходит до такого состояния. Пример, видите, даже высокопоставленные лица, они могут вот быть таким примером для общества людей, плохим, ужасающим примером. И задача духовных людей — трансформировать вожделение в любовь, потому что это вожделение, его сравнивают, знаете, с чем? С молоком. То есть любовь к Богу — это молоко, вот то, что дает корова, да? Любая духовная традиция дает эту любовь к Богу, да, вот веру в Бога, уважение к Богу. Но когда молоко соприкасается с кислым тамариндом или лимонной кислотой, трансформируется в простоквашу, в другое как бы качество продукта. Это вот называется вожделение. Хотя источник один, продукт уже другой, видите? То есть эта любовь в душе есть, в сердце души, говорится, дремлет у каждого человека, но соприкасаясь вот с этим вот вожделением вот от других людей, да, вот этой среды вожделенческой, оно трансформируется в вожделение, переходит в другую энергию, которая не подвластна мне становится. И задача духовных людей — обратный процесс, трансформировать вожделение в любовь к Богу. Вот этот духовный подъем, духовное воспитание, молитва, обращение к Богу, вот то, что вы сегодня говорили, вот это, да, вот этому нужно обучать людей, как бы на какой-то такой не только, ну, религиозной, а платформе веры, да, но еще нужно обосновать сегодня современным людям и показать, что это за практика, как-то вот обосновать логически, научно. Они ожидают, да, каких-то, у них же нет веры в это, такой, как у верующих уже людей. Им нужны обоснования, чтобы они поверили, что это вообще возможно, да, вот эту любовь к Богу божественную пробудить в человеке, в каждом нужно пробудить. Это факт, это можно сделать, такие примеры есть, возвышенных душ у нас, таких и пророки это показывали все, эту любовь настоящую, да, ради которой можно пойти на крест, и ради которой можно простить всех. Когда пророк победил, пророк Мухаммед, он же победил, вот, установил поклонение единому Богу, то не каждый из тех, кто был противником ислама, решался прийти к нему с повинной, ну, с покоренной головой, боялись его. Но сподвижники сказали: почему вы боитесь пророка? Он очень добрый. Это было как бы, ну, главное, вот это, вот эта доброта, его любовь была даже к врагам. Понимаете, Иисус говорил то же самое, даже к врагам. Вот это отсутствие вожделения. А у человека, у которого есть вожделение, ему нужно еще настроиться, как полюбить врага. Это вот его просто начинает колотить изнутри психически, как врага полюбить, который вот такие вот злодеяния, да, делает человек. И тут я вспоминаю пример Шалва Аманашвили. Он говорит, еще был, когда подростком в Грузии, у них в Грузии было много пленных, работало немцев после войны, вот Второй мировой. Они в плен попали в Грузию, эти люди, и они там работали и жили очень, ну, бедно, конечно же, там. Что-то там давали им поесть, они голодали, конечно же, эти пленные немцы. И иногда они приходили, ну, по домам просили что-то поесть. И, говорит, моя мать, Аманашвили, она давала им поесть. А мой отец погиб на войне. Я говорю: мама, ну почему ты кормишь их? Они же убили нашего отца. Моего отца убили, а ты их кормишь. Она говорит, ее ответ меня, говорит, поразил вообще. Она сказала: то, что они убили нашего отца, вашего отца, это недоразумение. Но они такие же люди, как и все. Вот это вот удивительно было, поразительно, и запало, говорит, мне в душу с детства, с юности, как еще можно относиться вообще вот к окружающему миру. Вот эта чистая любовь, безусловная, да, она такая редкость, редкость, это вот такая святость, да. И, ну, как я думаю, этому нужно обучать. Вот как вы духовные люди, вы уже это делаете, конечно же. То есть это с большим, глубоким уважением, с поклоном отношусь к вашей деятельности. Поддерживаю все, что вы сказали, мне добавить нечего, то, что вы говорите. Тут, да, доброта, ну, настоящее то, что вы пересказываете, говорите. Но также меня заботит, да, как же вот реально помочь людям, которые, ну, не понимают нас еще. Или говорят, ну и мы все это знаем, слышали много раз. Но у меня вот такой вот муж, и такая жена, вот с ним это невозможно. Вот, вот я часто это слышу. Но у меня такая жена, что с ней это невозможно, она неверующая, да. А у меня муж тоже не разделяет эти духовные интересы. Вот как тут быть, вот как обучать, как на какой язык найти, это вот наша забота с вами. Иначе люди нас не поймут. То есть как бы наше предназначение, собственно, остановить деградацию духовную в мире. Все конфессии, вот, все духовные люди — это наша ответственность с вами. И вот мы должны искать сейчас эти пути. Ну, мы это уже делаем, как я сказал. Вот. Но, видите, побеждает пока вот разводы нас в обществе, имеется в виду. Нас не побеждает, у нас в семье вот мы научились жить, а вот общество нас побеждает. Светская. Видите, они нашли выход, однополые браки. А где это написано в Писании? Ну где это написано в Писаниях? А люди принимают, потому что не обосновали этот принцип. Они думают, что любовь — это секс, вот это вот, вот вожделение. Они так и думают, это и есть любовь настоящая, но это ложь, это обман. И надо разоблачить научно, как бы подобрать по-доброму этот обман, чтобы не вызвать какую-то, знаете, агрессию в ответ еще, чтобы нас не прибили к кресту всех, понимаете, тоже за такие слова. Вот. Это вот наша с вами работа. Вот. Я с большим почтением сейчас вам вот выражаю свою благодарность, конечно же. Я очень люблю таких людей, как вы. В обществе их очень мало, к сожалению. Но давайте постараемся, чтобы было больше таких людей. Давайте породим духовно больше таких людей и выполним вот это, хотя бы свою такую задачу. Чтобы у нас было больше духовных детей с вами. Чтобы люди, которые шли вот этим путем духовным. И только на духовной платформе мы можем победить этого врага вожделения и создать вот эти семьи, научиться и терпению, и заботе, и служению, поддерживать дух служения. Вот. Без Бога, как вы сказали, не представляется это возможным, мы это видим уже на практике. Общество гибнет, ну как бы цивилизованное. Семья — это как бы вот именно центр культуры. Как человек относится к семье, вот. Поэтому мы меряем его культуру. Не как он на работе, ни на какой машине он ездит, как было сказано, как он относится к семье и близким людям. Вот это есть его истинное лицо. Вот тут давайте мы с вами вместе, вот, ну, мы уже это и делаем. Спасибо огромное. Ну, тут я закончу.
Спасибо большое, дорогой Александр Геннадьевич. Вы, конечно, вот вместе с Мариной Замшариф, ну, безусловно, другими гостями тоже являетесь этим примером, кто, вопреки целому цунами, которая вот надвигается, стоите, и то, что вы сотни и тысячи, и десятки тысяч, наверное, уже лекций неустанно продолжаете давать. Вот я также от команды Марины Замшарифовны слышал, что и вот, ну, немножко уже и горло, и голос, да, то есть вот иногда прям, ну вот, пожалуйста, ну услышьте, то есть вот настолько вы все силы отдаете, чтобы попытаться пробудить людей, пробудить каждого из нас. Бесконечно благодарны, потому что это безусловно имеет свои всходы, имеет свой эффект, и это спасительным. Я говорю сейчас как человек, который в том числе слушает и читает каналы каждого из вас. Это порой в критические моменты дает глоток воздуха. Вне сомнения, это так, и мы очень благодарны вам. Марина Замшарифовна, просим вас тогда продолжить это замечательное, ценное общение.
Спасибо большое. Для меня большая честь сегодня вместе с вами участвовать в этой беседе. И сама тема вашего симпозиума — это духовное решение материальных проблем. И вы знаете, я сейчас испытываю чувство, что вот именно сейчас это и происходит. Вот не зря говорят, что рыба гниет с головы, да? Вот, а голова общества — это священнослужители, учителя, врачи — это интеллигенция общества. И, собственно говоря, вот эта голова и должна выздороветь. И когда мы собираемся сегодня, вот я пока слушаю вас всех, когда Владару сказали, Я думаю, это оперуполномоченные собрались. Вот точно оперуполномоченные, которым Господь дает полномочия влиять. И вот то, что мы собрались и не расхваливаем, каждый сидит, как петух расхваливает свое какое-то это, как пулит болото свое, да. Я очень люблю все традиции, и какое счастье, прям сижу и думаю, Господи, вот это и есть духовное решение материальных проблем. Просто собрались люди и говорят, и могут слушать друг друга, и могут слышать друг друга, и говорят, да, так подхватывают дальше, несут это дальше. Вы знаете, сколько лет раскачивалось это вожделение? Эти образы голливудские, просто песни, стихотворения, такие разные праздники. И вот, собственно говоря, народ же верит в это. Он верит, что вот, ну, если, не знаю, просто ну, как-то так одеться, вот, я не знаю, как-то губы вот так накачать, не знаю, брови вот так нарисовать, я буду счастлив, потому что человек действительно он хочет уже быть счастливым. Ну, я не знаю, здесь не получилось, но уже однополые браки. И вот говорят, да, да, у тебя получится. То есть фактически это как, знаете, как козел-провокатор ведет все стадо туда. И вот, знаете, просто начать сейчас, вот просто как глаз вопиющего в пустыне, нам нужно действительно вот именно вот в эту сторону, то есть не то, что... Ну, как-то вот просто напрягись и терпи, и смиряйся. Ну, не захотят так люди. Нам это надо сделать очень, ну, привлекательно, интересно, и чтобы у людей появилось чувство, что это... Ведь дело в том, что все те, кто, я не знаю, у нас сейчас такой громкий нашумевший процесс идет, так никто же не счастлив там. Мы можем думать, что вот тот, который насилует, он же тоже несчастлив. Вот все, все абсолютно несчастливы. И вот когда многие люди смотрят на людей верующих, они говорят, так там тоже несчастные, просто у них есть идея, что Бог им поможет. И вот когда действительно могут собраться люди и говорить, что вообще-то на самом деле знание, оно, как Бхагавадгита говорит, постижение этого знания радостно, само постижение знания. Жизнь по этому знанию радостна. Вот вы говорите, Инсаф, вы же счастливый человек. И Володар, там, 7 детей, вы же счастливый человек. И я уверена, что вы когда говорите, и жена моя, она слушает детей, у них там, она счастлива. Она счастлива, что у нее столько детей, что ей звонят и жалуются 24-летняя. Она думает, ой, сынок помнит обо мне. То есть это счастливая жизнь на самом деле. Но очень важно, знаете, вот сегодня, когда говорили о разных видах любви, я вспомнила выражение святого Августина. Две разновидности любви порождают два града. А земной град создан любовью к самим себе, доведенный до презрения к Богу. Небесной любовью к Богу доведет вторая Бога. Первая слава, вторая стремлена к высшей славе Бога. И вот так или иначе, нам очень важно понять, что Бог – это не тот, кто мы здесь должны установить здесь какой-то рай, а Он нам в помощь. Это на самом деле наоборот все. А мы начинаем думать, как это да будет воля Твоя. Вот сейчас такое время, какая же Твоя воля? Вот то, что сегодня собрались все и общаются, вот это твоя воля, просто чувство счастья у нас это вызывает. И я думаю, что у всех верующих, которые будут смотреть, у всех умение наступит. И знаете, у меня совершенно конкретно возникло, я не знаю, может быть, через какое-то время, может, мы сейчас не готовы. Потому что я думаю, что традиции могут ну, как бы не понять. Но в будущем нужно, чтобы большие такие форумы были с представителями разных конфессий, и чтобы мы утверждали, что самое, ну, самое счастливое состояние – это служение. То, что вы, Володар, говорили, то, что вы, Инсаф, говорили. И это в противовес как раз-таки вожделению, которое хочет занять всех служением себе, своим чувством. И вот это надо передать очень красиво. И так начать жить, чтобы сейчас действительно вы правы, Алексей, ну, тысячи людей, они так начинают жить. потому что уже доведены до отчаяния, нет хорошей жизни. Но они начинают пробовать, и это получается. И вот я думаю, когда мы можем вместе славить Господа, когда мы можем вместе говорить об этом открыто, о том, что есть везде и проблемы, и все. Если ты в лекциях разделишь и людям дашь понять, что есть вожделение, а есть любовь, и это не одно и то же, то вот это один вектор направлен на себя, другой вектор от себя, как вы, Владар, тоже верно помечали. Вот я думаю, что вот эти знания, и надо научиться жить, научить жить по Священному Писанию, потому что сейчас Священное Писание подменено психологией. Ну, то есть какие-то прикладные психологические вещи, они тоже важны. Но так важно все-таки, чтобы вот голова общества, она стала светлой, и чтобы она действительно, ну вот тогда, видя бескорыстие этих людей, бескорыстие учителей, вот тогда начнут разворачиваться все остальные слои общества. Но вот это то, что мне сейчас приходит, и я очень благодарна, что у нас вот такая встреча происходит. Спасибо вам большое.
Спасибо вам большое, это очень ценно. В момент, когда вы сказали об оперуполномоченном, я вспомнил, что Владар и правда был при жизни уполномоченным, в том числе в правовых органах. И очень ценно было тогда от него услышать про те ценности, которые он вынес вот сейчас, потому что в свое время он также и долларовым миллионером был. И вот сейчас, когда у него есть 7 детей, есть внуки, он может сравнить вот это чувство в сердце. Знаете, интересный момент, буквально перед эфиром, может быть, это для молодого поколения такой более очевидный факт. Я сделал обновление системы в iPhone, и вы не представляете, раньше в iPhone был значок, где были мама, папа и двое детей. Там даже были разные комбинации, но можете себе представить, что этот значок теперь там отсутствует? Там остались... Я посмотрел у жены, у нее пока еще есть. И я не знаю, вот как оно сейчас, то ли это вот так вот по-новому. То есть там остались мальчик-девочка, сердечко, ну, какие-то новые комбинации, однородное сердечко. Но там даже теперь нету значка, где просто стояла семья с детьми. И я не хочу уходить сейчас в какую-то конспирологию, но я хочу попытаться понять, как же так? То есть мы все невольно ведь ожидаем, что есть какие-то силы света, которые борются за это. Вот как нам, увидев, что на каком-то, знаете, таком глобальном уровне есть какие-то, ну, симптомы, инструменты, ходы, как сознание людей крадется, как вот это вожделение становится акцентированной силой, которая прям вводят буквально в сознание людей. А какие наши шансы в этом смысле? Вот как мы можем, что мы можем сделать, чтобы вопреки вот этим трендам, потому что у людей иногда опускаются руки от того, что им кажется, боже мой, на их стороне деньги, ресурсы, влияние, они могут вот даже в учебниках прописывать какие-то вещи. Они могут на уровне паспорта спрашивать, какой из 10 или там уже 50 в Канаде кажется полов, вы себя относите. Безумие. А вот как нам небольшому отряду симпозиума, небольшому отряду, что мы можем делать для того, чтобы стать вот этой силой при присутствии Бога и самим также выстоять в этом? Это вопрос открытый каждому, это вот режим общения. Почувствует отклик можно. Владар, может быть, поскольку вы сидели все это время.
Вы знаете, я тоже задавался этим вопросом. И помню, где-то в начале 90-х я попал, жена там очень сильно болела золотухой, врачи не могли никак ее вылечить. И я, знаете, попал случайно тогда еще был, будучи этим оперуполномоченным, с этим вот постоянным ношением оружия в тайной кабуре, к гадалке, или даже, может быть, целительнице, так будет более правильно сказать, целительнице, которая реально лечила людей, от которых врачи отказывались. А так, и знаете, корка прямо на голове была сплошняком. Мази не помогали, к тому же мази было мало в 90-е годы, в начало, такая, знаете, было шаром покати. Вот. Ну, забегая вперед, да, она помогла, вот эта вот целительница. Я помню, выходил вот с этой квартиры, я так что-то, знаете, вот как-то впечатлился, что она помогает, что она как-то лечит бескорыстно. И я думаю, хочу таким же быть, хочу помогать людям, хочу, чтобы мир был чище. Думаю, Господи, так вот, как же так мне туда прийти, вот к этому помоганию? Как их вот их наставить на путь? Вот, теперь вот прошло там сколько, 35 лет, а я, знаете, немножко к другому пришел сейчас уже понимание. То есть не как наставить на их путь, а как самому стать счастливым. То есть как стать счастливым самому, как вот просто транслировать это состояние радости, которая есть внутри тебя. То есть как самому стать более гармоничным. Поэтому я начал в свое время там с того, что начал определять, какие есть во мне грехи, какие есть во мне очевидные гадости, да, и всякие там сигареты, алкоголь, вот, мат в речи, вот, это как бы довольно просто, и с этим, наверное, даже не нужно объяснять, что это нужно из жизни искоренять. Но есть же более такие тонкие вещи, как тщеславие, как гордость, вот, как всякие вот такие, знаете, эгоистические, да, что я пуп земли. Вот это вот, наверное, да, самое главное, я пуп земли. И вот как только ты начинаешь это себя ловить за руку вот этого демона какого, да, шайтана, который говорит, что вот ты лучше всех, ты самый такой умный, ты самый такой, не знаю, там вот, имеешь право на большее. И когда ты начинаешь для себя вот выдавливать этого раба вожделения из сердца по капле, то ты становишься более счастливым. То есть у тебя нет этого вожделения, которое говорит «мало, мало, мало». Конечно, нельзя потушить костер, подбрасывая в него дрова. Поэтому нужно просто понимать, что надо быть благодарным миру за то, что есть. Поймите, это вот эта благодарность миру за то, что есть, это ключевая вещь. Вот если просто осознать, что я просыпаюсь, у меня открываются глаза, и я благодарен Богу, что я могу видеть, как птицы. Я вот сейчас выхожу вот в свой двор, тут птицы поют, и уже как бы листва распустилась, и я думаю, как же классно. Вот они поют просто. Вот я выхожу и могу их слышать. Как я благодарен за то птицам, что они поют. Вот этот настрой, то есть не то, а видеть какую-то гадость в мире, да, что какие-то сидят тут, не знаю, вот тут собачники, тут собак выводят, и везде этот вот помет после зимы тут на дорогах. Это не на этом концентрироваться, да, то есть не видение мухи, а видение пчелы, то есть видеть только нектар в этом мире. А это благодарность, то есть я искренне благодарен Богу за то, что я могу, допустим, там, просто вкусно кушать. У меня есть еще вкусовые ощущения языка. Просто я беру какой-то, не знаю, там, салат, айсберг, кушаю, и мне вкусно. Как же классно, как же здорово это, как же волшебно. И как бы постоянно восторгаться. Знаете, как вот дети, они восторгаются миром. Маленькие дети. Сейчас у меня уже там внуку скоро 3 года будет. И вот он восторгается всем. Раз там какой-то червячок пополз, он восторгается. Классно, да? Какая-то бабочка полетела. Он говорит, а какая бабочка. Он благодарен миру, что ему такие вот дают интересные открытия в этом мире. Вот нужно быть благодарным. Вот, это удовлетворенность тем, что имеешь, это очень важная вещь. А вот это вожделение как раз, это противоположная вещь, это ненасытность, это всегда мало. Я всегда достоин большего, еще, бегом, бегом. И вот получается, если вы или там кто-то там сидит вот на этом, скажем так, качестве, да, то есть мне всегда мало, то я точно буду несчастлив. А если я буду несчастлив, то какие слова я бы не говорил вслух, люди же считают мое состояние внутри в сердце. И они скажут, как бы, ну, конечно, ты молодец, ты такой здоровский, тут говоришь, там, да, за мир, за любовь, а мы же видим в сердце, мы же твои глаза же видим, ты уже как бы не живой. А почему я не живой? Вожделение меня разрушает. Поэтому я сначала должен стать счастливым, потому что нельзя никого научить, надо своим примером, понимаете? То есть ты должен просто показывать, что ты довольный, удовлетворенный, счастливый. Но это чертовски сложно, да, или слово «чертовски» плохое. Это архисложно, да? Это архисложно, потому что это самый большой труд. Как просто полюбить этот мир? Такая простота, как просто вот воспринимать все с такой простотой детской, да. Поэтому я в свое время перестал, вот эти, вы знаете, кого-то вот ругать, предъявлять, что они виноваты, жена виновата, дети моих ожиданий там, да, не, скажем так, как-то вот. У меня вообще дети очень интересные, знаете, они разбивают все мои ожидания и все мои интересы. Там дал какой-то платный там колледж, она ушла, вот. Ожидал там каких-то, знаете, интересных там вот женихов у дочек. Раз уехала в Египет, вот, и теперь у меня зять мусульманин. Понимаете, так все у меня склеивается очень интересно. Да? То есть ты ожидаешь одного, а у тебя совсем другого. Сын там, да, уехал учиться в Токио, а приехал с американкой, да, теперь у меня американка живет как бы в родовом поместье. Даже вообще, как бы, знаете, мозг выворачивается. Одна в Египте, другая американец привез. Вот, третий дагестанцем как бы там поженился. Короче, очень интересно вот это вот, знаете, вот то, что я ожидаю от мира, то есть, да, а это же как, да, не моя будет воля, а твоя, то есть я ожидаю от мира, то есть моя будет воля, я тут диктую все, а твоя будет воля, я с благодарностью принимаю то, что ты мне даешь, Господи, да, вот есть такая ситуация, я благодарен. Вы знаете, однажды еду я в районе Внуково, там же 6 полос по Киевскому шоссе, и там постоянно всех тормозят. Иногда вот эти вот наши большие начальники выезжают, и меня остановили, а я очень опаздывал. Вот, и я вышел, у меня первое раздражение такое, что опять на час сейчас я встану здесь. Просто встали и всех остановили. А потом подумал, а ведь можно же с благодарностью все это принять. С благодарностью, что мне, как бы, Бог говорит, отдохни, выйди из машины, сядь на этот поребрик, подыши кислородом, успокойся. Ты ехал 3 часа, ты уже устал. И, вы знаете, я вышел, заглушил машину, сел и сижу, и думаю, классно же ведь, классно же. Как можно легко просто перейти в состояние вот этого, как бы, злости, да, вот кипения, там, бибикать, когда мы, не знаю, там, возмущаться, там, как-то обвинять. И можно просто говорить, спасибо Господи, что дал такую возможность. Вот это вот состояние благодарности должно быть внутри. Когда оно есть, тогда и возникает, это, скажем так, внутренняя, ну что ли, светлость. И когда люди видят с тобой, соприкасаясь, эту внутреннюю светлость, они говорят, классно, классно, мы тоже хотим. А что там у тебя? Там с одной женой прожил. Может, поэтому ты такой классный, что с одной женой прожил? Это является лучшей пропагандой. Вот, он классный, смотрите, как он с женой общается, как он с детьми общается. Вот. Чем вот это вот какую-то излучать непонятную под маской какого-то, вот, знаете, такого, что вот я все знаю. Ну, потому что вот этим умом, вот этими какими-то такой большой головой с большими знаниями, у нас очень много, сейчас, к сожалению, вот это вот развита сфера информации и сфера знаний. Но не это, это люди ценят. Они ценят доброту сердца. Потому что каждому хочется, чтобы была доброта по отношению к нему, чтобы его просто выслушали, да, чтобы просто его посмотрели, в конце концов, просто добрым взглядом на него. Вот что хотят, вот что не хватает чего в мире. В мире не хватает просто доброго взгляда, да, что все, и без зависти. Что такое зависть? Это снова получается вожделение, это снова зависть мне мало, это снова отсутствие благодарности миру, это снова моя будет воля, а не твоя будет, Господи. Все же очень просто. Вы знаете, я тут тоже хотел сказать, что вот, допустим, Иоанн Златоуст говорил про семью, да, вот хочу завершить этим. Что жена и глаза подобны глазам и рукам. Когда глаза плачут, руки вытирают. Когда рукам больно, руки плачут. Вот такое должно быть состояние, понимаете, каждый для другого. И когда вот мы будем немножко все-таки думать, как ближнему, с теми, с кем я соприкасаюсь в повседневной жизни, на кассе какой-то кассир, вот, какая-то просто ситуация на дороге. Вот меня здесь недавно стукнули в машину, да, в багажник. Вот, я выхожу, сейчас, думаю, будут разборки, у меня были негативные аварии, там, когда, знаете, очень неприятная ситуация. Я выхожу такой уже готовый к такому жесткому разговору, хотя меня стукнули. Выбегает парень и говорит, все нормально, все хорошо, обнимает меня, говорит, слава Богу, все хорошо, все здоровы, все живы, все, с радостью, понимаете, нет ни агрессии, ни злости, все. Вот такой просто доброты не хватает в повседневности. Когда это будет доброта в повседневности, тогда и мир будет становиться лучше. Но для этого нужно самому очистить свое сердце, взять отбойный молоток и эти вот тонны бетона сердца, да, тонны вожделения, да, то, которое вот заскорузлость такая на сердце, да, и превращать сердце из бетонного в мягкое масло, чтобы оно просто было таким отзывчивым. А это нужно иметь смелость, нужно открывать это сердце. Конечно же, проще замуроваться там этим бронежилетом, все, и таким ходить. А нужно открыться, потому что Бог-то везде Бог в сердце каждого живого существа. Вы поймите это. Нету где-то отдельно. Бог везде, даже в птичке, даже в травке, даже в цветочке. Понимаете, вот Бог везде. Поэтому надо как-то к себе, Поэтому я пытаюсь сам стать счастливым в первую очередь. Я пытаюсь сам стать таким добрым, удовлетворенным я пытаюсь стать. Я пытаюсь стать благодарным. И если у меня получается, я оглядываю свое прошлое, то, что я был 30 лет назад и сейчас, но я реально изменился. Я реально потихонечку меняюсь к лучшему. По крайней мере, у меня мата больше нет. Но когда я был оперуполномоченным, знаете, это же просто без слез не взглянешь. Это же просто какой-то был ужасный сленг. Вот, такой профессиональный сленг.
Да.
Все, я и так, по-моему, как-то очень много дал спича.
Спасибо большое, Володар. Я короткая рефлексию на то, что вы сказали. Во-первых, у меня возникло ощущение, что вот оно вот немножко оно скопилось, вот хотелось вам поделиться еще, откликнуться на то, что говорили наши гости, на предыдущую, на первую часть. Но вы мне напомнили одну важную встречу в каком-то там 9 или 10 классе, когда начинались уже алгоритмы, сложные уравнения, и учительница по математике, мне было, ну, мне непонятно было, зачем туда идти, уже стало понятно, что будет более по природе. И она мне сказала вещь, я ее очень сильно запомнил. Она сказала: это не твоя вина, это твоя беда. И вот я хотел снова подчеркнуть сейчас вот эту вторую часть и попытаться спросить у гостей, которые дополнительно еще будут говорить по второму кругу. Ощущение, что сам век пронизан вот каким-то таким вкусом, ароматом, сленгом, он словно, знаете, пропитал все, что находится вокруг. Вот сложно понять. Это один такой Володар, который будет как человек добрый, который смог отбойным лотком пройтись вокруг своего сердца, оживить его. Есть ли у нас шанс сделать это по-настоящему массовым? Есть ли шанс у сил света? И каким образом вот это знание может стать, ну, таким же ароматным, доступным, пахнущим, привлекательным, как и то, что нанизывается практически на каждом сантиметре сейчас? Через рекламу, через телевидение, через радио, через музыку. Возможно ли это? Возможно ли это? Или так уже и будет, что вот этот негативный век, тяжелый век, он будет таким, какой он есть, и вот единицы как-то, просветлев, будут выкарабкиваться? Александр Геннадьевич, Маринза Шарифовна, Инсаф Хазрат, пожалуйста, если кто-то из вас чувствует отклик, ответить.
Кто говорит, называй.
Пожалуйста, вам, раз вы включили микрофон.
Я буду опираться на духовных экспертов, которые выше меня сейчас. И их как бы, ну, точка зрения их, вот анализ их, выводы относительно современного общества. Истина, она вечная, она одна, Бог один, истина одна, но с течением времени обстоятельства могут меняться жизненные. Поэтому вопрос главный не что такое истина, а как ее применить в данной ситуации. Как ее сделать понятной вот в этом мире сейчас, да, в нашем мире, где все пропитано вот совсем другими энергиями, не духовными. Вот. Время отличается от древних пуранических времен или христианских времен, или вот когда пророки приходили. Немало времени прошло, конечно же. И сейчас мир, видите, какой. Вожделение гораздо больше, чем когда бы то ни было. Методы сейчас как бы улучшения жизни становятся странными и, ну, как бы античеловеческими даже иногда. То есть сокращение населения, допустим, планеты. Вот такие мы слышим вещи уже обсуждаются. Это вот наше время, да? Наше время применяется, только в наше время оружие массового поражения, начиная с хлора в Первой мировой войне, когда мир содрогнулся от этого приема. И обсуждали эту нравственность человеческую, да, почему, как мы можем людей травить, как насекомых. Это уже не военная этика, да,
разве это честь приносит, но, опираясь на различные теории ученых, было доказано, что побеждает сильнейший, это тоже эволюция, это развитие. И вот мы пришли к оружию массового поражения сегодня, к пандемиям. Что же нам вот в этой среде можно предпринять? Вот вопрос. Когда узаконено незаконное, ну, с точки зрения священных книг, духовной природы человека. Вот такие у нас вопросы сегодня. Как это можно осуществить сегодня? И вот, конечно же, собственный пример. Собственный пример — это большая сила. Большая сила. И нужно еще добавить одну вещь, я бы добавил к этому, что, ну, касается вот тех, кто выше меня, добавляет еще одну вещь. Кроме собственного примера, нужно еще говорить об этом. Нужно слово использовать и личный пример в сочетании. Мы будем сами расти и помогать другим. И по, как бы, по анализу вот тех экспертов духовных, на которых я опираюсь сейчас, современный мир, 90% людей причисляются к категории невинных. Сейчас я объясню, что они имеют в виду. Невинный. Что такое невинный, категория невинный? Он совершает грехи, этот человек, но он живет как все, то есть. Ну, по привычке, как все, вот как его научили. Но он несчастлив, он сознает, что это, этот образ жизни ему не нравится, не подходит. Он не чувствует, что он счастлив, да, таким путем. Вот есть люди, которые счастливы, прелюбодействуют, там, крадут, и они довольны, они как раз вкус в этом вот черпают. Да? А есть люди, которые, ну, не хотят так жить, но приходится жить, потому что с волками жить по-волчьи выйдет. Ну, ну, должны так, иначе мы не выживем. Это невинные люди. Если им дать знания, этим людям, и научить другому образу жизни, они с радостью это принимают. И вот сегодня таких людей, по мнению экспертов, 90% людей невинных, которым просто не хватает знания, вот, духовного знания. И они склонны менять свою жизнь к лучшему, сразу приступают к этому. Вот. И всего 10% людей, которые вот, ну, умышленно, да, они сознательно практикуют греховную жизнь, наслаждаясь этим. То есть демоничные такие, демоничные, которые против Бога, против священных заповедей, против такого вот добра. Они, ну, выживание, выживают сильнейшие, нужно иметь зубы, нужно иметь клыки, нужно добиваться своего. Неважно, каким путем ты добыл богатство, потому что души нет. Ты умрешь, и никакой ответственности не будешь нести. Все, жизнь одноразово, все закончится. Какая разница? Греховно ты добыл богатство или праведно добыл богатство? Занял, не отдал или украл? Главное, наслаждайся жизнью и скрывай свои грехи. Таких людей 10% от силы, да, насчитывают эксперты. А большинство людей не хотят такой жизни, не хотят лучшей жизни, естественно. Хотят семьи, хороших детей, вот, традиции. Они склонны принимать духовные знания. Значит, сегодня вот как раз вот самое важное — это распространять духовные знания собственным примером и словами. Это самая важная сейчас миссия. То есть другого спасения для мира нет. Если они ничего не узнают, духовные науки, мир не изменится. Они просто будут жить, страдая или наслаждаясь, но одинаково. Ведь сейчас проблема не в том, что люди верят в Бога или не верят в Бога. Проблема в том, что и верующие, и неверующие люди могут жить, как все, материально, ну тоже ради себя. Без бескорыстного вот этого преданного служения обществу, семье, вот отдавать себя, да. Они все равно для себя живут, поэтому они в образе жизни стали одинаковыми. И верующие, и неверующие. В этом как бы слабость-то вот веры, что она на деле не может себя проявить, да, вот совершить. Поэтому нужно распространять идею вот этого чистого, любовного, преданного служения Богу, семье, обществу, то есть не ради себя жить. И вот этот пример и слово человеческое. Вот таких людей нужно больше и больше, чтобы было практикующих уже в жизни это. Но это вот мое понимание, которое я вот ответил на вопрос. Я опирался на экспертов, вот, которых я как, получаю эти знания тоже от учителей. Вот, на их прошлые усилия, вот эти бескорыстные, да, на их опыт бескорыстный великих святых, которые вот также это вот утверждали, что вот необходимо два момента: собственный пример и слово вместе. Вместе. В каком-то смысле, видите, как сказала Марина, что люди, голова общества должна быть чистой, ну, безупречные, ну, репутацию иметь хорошую. Но если наша голова, общество, духовные люди будут иметь, ну, сомнительную репутацию, люди не будут нам верить, конечно же. Они будут следовать нашему именно примеру, как то, что вы сказали, пример еще важнее. Вот, ведь люди будут делать не то, что мы говорим, а то, что мы делаем. Так написано. Они будут следовать именно поступкам, а не словам. Если отец, куря сигарету, говорит: «Ты, сыну, пожалуйста, не кури, это плохо», это не возымеет действия. Наркоман никого не спасет от зависимости, алкоголик никого не сделает трезвенником, плохой человек никого не сделает хорошим человеком. То есть, конечно, нужен также хороший поступок, хорошие слова, хороший пример. И тогда слово, оно обладает силой, могуществом. То есть когда-то священники имели огромную силу в словах, боялись, правящий класс боялся нарушать заповеди, потому что священники были очень могущественны. Они были сильнее духовно. Об этом говорит и Библия, об этом говорит и Коран, что чистый дух всегда побеждает. Всегда побеждает. И описываются эти истории, как побеждает этот дух, чтобы у людей была вера. Эту историю описывает всевозможные. Как Троецарствие в Библии описывается, как Давид стал царем, там все это описывается, как дух именно побеждает. Но вот эта сила духа, вот то, что сейчас нам нужно восстановить, не только веру, но и силу духа, могущество, влияние. Вот такую бескровную духовную революцию провести только можно силой духа, силой вот этой любви и преданности Богу, и преданным чистым любовным служением, собственно, вот этой жертвой своей собственной. Вот это реально может помочь как бы миру, наши усилия могут увенчаться, ну, большим успехом. Ну вот это мое понимание, спасибо вам.
Спасибо большое. Инсаф Хазрат, Марина Заншарифовна упоминали сейчас и мусульманство, и Марина непосредственно вас. Одинаково есть желание передать каждому из вас слово. Смотрите, кто чувствует желание дальше подхватить. Инсаф, видимо, вам выступает.
Я уже хотел уступить Марине Замшариповне, как бы, наверное, так более правильно, но благодарю вас. Но мое видение вот в этом вопросе. Первое — это молитва. Каждый день верующий человек из мусульман минимум 17 раз, минимум 17 раз говорит: «Ихдина сират аль-мустахим», «О Господь, веди нас прямым путем». Потому что мир такой, очень, так скажем, с разными распутьями, с разными такими тяжелыми моментами. И мы, прежде всего, до того, чтобы что-то начать самим делать, мы прежде всего просим Всевышнего Господа, чтобы Он нас вел прямым путем. Поэтому как бы минимум 17 раз мы в своих молитвах читаем: «Ихдина сират аль-мустахим», «Веди нас прямым путем». И есть изречение пророка, в котором он сказал: «Мен каля халяка каумун фа ахляка», тот человек, который сказал то, что весь народ погиб, тот сам стал причиной тому, что, то, что они погибли. Поэтому ни в коем случае никогда нам нельзя терять надежду в народе, в людях. То есть вот здесь Александр Эфенди сказал то, что как бы 90% людей, а я ведь согласен, действительно, много людей, вот мы разговариваем, для них все, что сейчас вот это накладывается, это все чуждо. Да, они, к сожалению, отступаются, ослушаются, ошибаются, но они это признают. Ведь есть вот грех перед Всевышним Господом, есть два вида греха перед Богом. Есть грех, который человек последовал своей страсти и осушился, и есть грех из-за высокомерия. Вот то, что грех из-за высокомерия, когда человек говорит: «Я грешу, я имею право грешить, и как бы Бог мне не указ», вот этот грех не прощается. Если человек не покается, если человек не уберет себя, вот эту вот как бы накидку высокомерия себя не снимет, то этот грех не прощается. Но когда человек совершает грех, но он как бы вот захотелось ему, ошибся он, ослушался, как бы он последовал. Вот это вот вожделение, это в исламе называется нафс. Вот это нафс, вот это вот то, что ведет человека. Вот когда-то у меня спросили: а вот что такое нафс? Это очень, там тома написаны, объясняют, что такое нафс. А вот в моем понимании это вот луна. Вот мы же видим луну. Вот луна — это душа. Вот есть светлая сторона Луны, которая вот освещает дорогу корабля, там как бы является светом ночью, то есть как бы Луна, вот светлая сторона. А вот есть у Луны еще темная сторона, которая, как говорится, там никто не бывал, да, вот темная сторона Луны, вот это нас, вот это вот порочное движение души, вот это вожделение, страсть, которая действительно, и человек иногда по причине этого вожделения, по причине этой страсти ослушается, но он не считает, что он прав. Да, он ослушался Господа, и он сожалеет об этом. Если ему показать ему путь покаяния, он покается. Если объяснить, он поймет. То этот грех Всевышний Господь прощает. Это не говорит то, что нужно грешить, об этом никто не говорит. Но то, что этот грех не закрывает пути, не закрывает врата покаяния. В отличие от высокомерия. И вот каждый человек, по вероучению ислама, каждый человек рожден на фитре. Фитра – это врожденное чувство веры. Он родился верой во Всевышнего Господа. Потом уже все, что вот, как бы внешние факторы делают человек. И поэтому, если вера в арабском языке в исламе будет иман, то неверие в арабском языке, то, что в Коране приходит, называется куфрун. Слышали, возможно, слово куфр. Вот у каждого слова есть этимология, то есть откуда оно образовано. Вот слово куфр, неверие, с арабского языка означает, образован от глагола кафара, то, что означает закапывать. То есть то, что, вот, например, человек вот, выкопал лопатой, закопал туда что-то, то есть как бы сверху посыпал, вот это тоже в арабском языке означает кафара, то есть закапывать. То есть человек, вот что такое куфр или неблагодарность? Это когда человек закапывает веру во Всевышнего Господа. Вот что это означает. Каждый человек рождается с верой во Всевышнего Господа. И вот в Коране есть такой стихи, такая сура есть. В Коране называется сура, 114 сур. Есть маленькая сура, которая называется «Аль-Аср». Слово «Аль-Аср» в переводе с арабского означает либо «предвечернее время», либо век, то есть 100 лет. Вот действительно, вот через 100 лет нас с вами уже никого не будет, и через 100 лет, возможно, будут уже совершенно другие проблемы. Как бы вот мы вот в своей жизни, в своем веке живем, и вот Всевышний Господь говорит, вот в этой суре, Он говорит, «Инна линсана лафи хуср». Поистине все люди пребывают в убытке, они сами себя привели в убыток. «Илля лазина аману», кроме тех, и три условия Всевышний Господь говорит. Люди будут пребывать в убытке, если только они, илля лазина аману, не уверуют, то есть они должны уверовать, ватавасау бильхакки, будут призывать друг друга к истине, ватавасау бисабр, и будут призывать друг друга к терпению. Нужно сначала уверовать у Всевышнего Господа, понять свою миссию, потому что без Господа человек не может понять миссию пребывания на этой земле. Если человек, только его вся миссия сводится к тому, чтобы кушать, пить, плодиться, ну и животные так живет, извините, пожалуйста, как бы, но так вот есть. А человек создан для высшего, потому что это венец творения. Всевышний Господь сам говорит, мы создали человека венцом, то есть наивысшим творением. И вот человек сначала познает его, он заповедует друг другу истину. Где-то он ошибся. Вот слово «тавасов», вот когда они вот в переводе с арабского языка означает «заповедуют друг другу». То есть он готов услышать у другого человека. Готов принять там, где он ошибся, он готов принять от другого человека и сам заповедует другому человеку. Не только вот он вещатель всего. Человек может ошибиться, человек может оступиться. Он готов услышать от другого человека истину, он готов принять от другого человека истину. И заповедует терпение на этом пути. Потому что на пути истины нужно терпеть, конечно же, проявить терпение. В любом моменте нужно проявлять терпение. Поэтому я, как лично мое мнение, как верующий человек, я думаю, все будет хорошо. В любом случае, как бы нам нужно стараться. Никто не говорит, то есть никто не снимает с нас ответственность и трудиться. Но все будет хорошо. Те, которые выбрали, вот Всевышний Господь говорит, мы ведем человека двумя путями, путем благодарности и путем неблагодарности. И каждому мы облегчили его путь. Человек, который выбрал путь неблагодарности, идет этим путем, Всевышний Господь открыл ему, это его право. Здесь тоже нельзя лишать человека идти его путем. Как бы он сам выбрал свой путь. Но человек, который выбрал путь благодарности, который хочет идти этим путем, то это путь благодарности означает не только первая благодарность человека Господу, а второй этот же путь благодарность Господа человека. То есть вот благодарит он тоже. Счастьем в обоих мирах. Поэтому верующий человек, в Коране тоже сказано, есть, говорит, среди людей те, которые говорят: «О Господь, даруй нам благо в этом мире», но они не просят вечного. Но есть среди людей, которые говорят: «О Господь, даруй нам благо в этом мире и в будущем мире». Вот это наш путь. Идти этим путем. Поэтому даже то, что мы с вами сегодня собрались, это же не просто. Это же не просто так, просто так ничего не бывает. Мы же все-таки утром проснулись, как бы встали, приехали, включили, значит, какая-то же миссия есть для этого, какая-то же цель этого есть. Поэтому как бы никогда нельзя терять надежду, никогда нельзя унывать, нужно как бы, то есть, как один ученый сказал, на пути, говорит, требования знаний, то есть у нас, говорит, не стоит цель добраться до финиша. То есть мы никогда не доберемся, невозможно, человек не может познать полностью Всевышнего Господа, полностью познать. Мы говорим, не ставим цель добраться до финиша, то есть вот все, все, все ты познал. Так не бывает. Но мы ставим цель встретить Господа на этом пути, то есть чтобы пребывать в этом мире и уже в вечности этот путь продолжить. Спасибо вам.
Спасибо большое, Инсаф. Вы знаете, мое сердце ликует сегодня. Просто по линии православного старца Печорского монастыря, по линии мусульманства, по линии вет, слышу одни и те же вещи, причем многие из них я слышал когда-то в других традициях. То есть это настолько понятно становится и живо. Вот эти ценности, вот эти ценности. Мы все подписываем свое имя под ними, мы все хотим быть вот именно таким примером. Спасибо большое. Просто это я не так часто был в мечети, пока мне сегодня так здорово было послушать и понять, что, боже мой, я все то же самое. Я слушаю сейчас из ваших уст, вы привыкли слова из Корана. Поразительно. У нас и для всех гостей, я скажу, по времени остается буквально 18 минут. То есть я, наверное, Маринзам Шарифовым сейчас вам передаю слово, потом, может быть, ну, хотя бы несколько откликов, очень теплые отклики в том числе приходили, и я хочу пригласить вас, друзья, те, кто слушает онлайн, несколько сотен людей сейчас одновременно с нами, мы будем рады узнать, что вам откликнулось, что вам запомнилось. Ну и, может быть, какой-то один вопрос мы в конце успеем от аудитории взять любому из вас. Ну вот буквально в 15 минут мы хотим уложиться. Пожалуйста, тогда вам слово.
Спасибо большое. Простите, у меня повисло все в какой-то момент времени, и я думала, что меня уже выкинуло. Простите, пожалуйста. Я вот услышала и испытываю то же самое чувство, что и вы, Алексей. Я уверена, что каждый из нас сегодня с утра молился. Вот то, что вы, Инсав, сказали. И каждый из нас вопрошал Господа: «Да будет воля Твоя». И вот сейчас она проявляется, потому что, ну, я не знаю, Алексей-то, конечно, искал, но мы точно друг друга, вот не то чтобы искали сильно, но в сердце у нас было желание вот найти этот диалог, потому что мы знаем, что за каждым идет. Вот, я знаю, что у Александра Геннадьевича столько людей мусульманской традиции, которые слушают намаз, ой, читают намаз, они слушают лекции. И говорят: пожалуйста, расскажите, как мне лучше читать намаз. И Александр Геннадьевич рассказывает, как вот, чтобы это было действительно не просто от ума, а чтобы вот сердце вкладывало, чтобы и ум читал тоже намаз, да, и христиане тоже. И вот когда, знаете, когда люди увидят, что мы не конкурируем, мы не хотим, чтобы все стали кришнаитами, или нет, все давайте вот сюда, то есть мы не прозелитизмом занимаемся, а мы действительно, у нас душа болит за то, чтобы воля Господа, а Господь точно хочет, чтобы все были счастливы. Вот она свершилась. Когда вы, Владар, говорили о том, что отбивать отбойным молотком, да, своего эго. Я сразу вспомнила Сократа. Сократ, мы его знаем как философа, но изначально он был на самом деле скульптором. И когда его спросили, ну а почему вот такая трансформация? Он говорит, в начале своего пути я из камня хотел сделать подобие человека, а теперь я хочу из человека выбить все каменное словом. И вот действительно это так и есть. И то, что вот мне очень откликнулось, Александр Геннадьевич, то, что вы сказали, что действительно личный пример, он очень важен. Но каждый из верующих людей, каждый понимает, что у меня, ну какой мой личный пример? Ну, то есть это сразу такое чувство, но мне тогда и не надо говорить ничего. Я помню в свое время, Александр Геннадьевич, я вас спросила, но я же еще не живу по вот это, вот сказать, что я прям, у меня нет уже и гордости, я прям такая смиренная, но этого же нет. На каком основании я имею право читать лекции? И вы мне тогда сказали потрясающую вещь. Вы сказали, а вот и говори, и гори в огне стыда, пока говоришь. И вот этот огонь стыда будет тебя очищать. Я вот такое наставление получила. И действительно, фактически, когда мы хотим помочь другим, потому что мы хотим, и сами еще далеки от совершенства, но мы каждый в пути. И вот, вот это чувство, каждый в одиночку точно ничего не сможет, но объединяя свои усилия, желая слышать друг друга и слышать истину, и действительно делать Божье дело, это очень важно. Поэтому я уверена, что проповедь личным примером и проповедь как помощь людям, а не как желание просто, как идеи, лозунги. Никто сейчас это слушать не будет. И поэтому вот когда каждый из нас просто как... Вы тоже, Александр Геннадьевич, говорите, что если пожар, то вы не говорите, позовите мне пожарников с православной церкви. Ну, то есть вы понимаете, что надо просто тушить. И сейчас это очевидно, что пожар. И вот все-таки я думаю, что то, что сегодня происходит, и нас сотни людей слушают, я думаю, что какой-то пожар в каком-то сердце мы точно сегодня потушили. Вот, поэтому спасибо вам большое еще раз. И сегодня у меня прям радость, я буду об этом рассказывать всем. Я хочу еще буквально один маленький. Вчера у нас был в Астане большой родительский форум. И пришло, ну, 600 с лишним человек, пришли много мужчин. И они сидели с утра и до вечера, и они слушали. Слушали и говорили: пожалуйста, говорите об этом больше. Мы хотим это слышать. Сейчас чего мы только не слышим. Но когда вы говорите, и мы хотим, как глоток какой-то чистоты, глоток надежды, и мы хотим вам помогать, и мы хотим, чтобы этого было как можно больше распространено. Вот это говорят люди, которые просто действительно, то, что вы говорите, невинные. Они хотят. Как и мы с вами тоже же захотели это. Не то, что мы же прям с облака спустились, а ангелы какие-то. Нет. Вот каждому, до каждого кто-то достучался. И вот это такое счастье быть вот в этом удивительном Божьем деле, который просто ты как почтальон, вот как благую весть, да, несешь. А вот как Алексею говорили, столько много сейчас всякой рекламы и всего. Но Господь-то, Он другого хочет.
А это будет воля его. Спасибо большое. Спасибо огромное. Вы упомянули сейчас, что кто-то да услышал. Вот я хочу несколько зачитать откликов. Марина Филатова, например, пишет: «Огромная благодарность за этот эфир, за этот симпозиум. Я тоже в таком восторге, что все религии говорят сегодня об одном, что Господь единый ведет всех нас к одной цели. Такое воодушевление идти и делать. Огромная благодарность вам, дорогие учителя». Марина пишет, что сегодня для нее было подобно божественной симфонии. Ирина Ремонтова напрямую к Владару отсылала, что в самое сердце слова его зашли. Еще отклик: очень радостно видеть и слышать уважаемых учителей, представителей разных конфессий здесь, в едином пространстве. Спасибо за возможность присутствовать здесь. Очень ценно. Маша Данилова пишет, что вы своим примером и служением показываете всем нам пример. «Имеющий уши да услышит». Так сердцу радостно, когда люди разных традиций говорят об одном, когда в сердцах Бог и любовь. Это очень чувствуется. Благодарю за эту бесценную встречу. И самые разные слова, и бальзам на душу, и очень-очень много добрых слов. Спасибо вам большое за такой отклик. Я даже не знаю, я хочу пожалеть наших дорогих лекторов. Мне периодически пишет команда, что надо отпускать. Знаете, я, наверное, попрошу всех тех, кто сегодня вместе с нами слушает, давайте, пожалуйста, в свою очередь поблагодарим и вот прям помолимся, чтобы все те, кто сегодня присутствовали, получили еще больше энергии, здоровья, потому что вот это ощущение приподнятости духа, ощущение желания быть этим примером, сталкиваться с той, то, что Инсаф назвал теневой стороной, да, обратной стороной Луны, чтобы в этот момент было чьи уста услышать и чей лик вспомнить. Спасибо вам большое. И вот то, что сейчас сказал Марина Замшарифовна, она сказала, я почувствовал это, я обязательно буду этим делиться. Вот я хочу пригласить вас, будь то приглашение на симпозиум на грядущие 7 дней, будь то личные страницы тех гостей, кто сегодня присутствует. Мы давали ссылочки на их телеграм-каналы и у Инсафа также страницы ВКонтакте. Пожалуйста, используйте эту возможность и самим, как завещал сегодня Александр Геннадьевич, и словом, и примером, и своим словом, и также просто делясь вот теми словами, которые сегодня транслировали, ежедневно транслируют дорогие учителя и те, кто сегодня присутствовали. Владар, и отдельно вам спасибо за то, что бескомпромиссно топите за верность. Большой пример всем нам. Спасибо огромное. Я хочу вот на несколько минут раньше закончить эфир. И я хочу извиниться перед теми, у кого были какие-то технические сложности. Мы проведем тоже небольшую рефлексию, выложим какой-то мануал, подсказку, гайд, чтобы вам было также легко слушать в онлайне. И обязательно выложим запись. Если кто-либо из вас хочет буквально по минуте, полминуты что-то сказать в конце, пожалуйста, если вы хотите на этой секунде закончить, мы также можем здесь подвести финал. Поэтому, дорогие участники, пожалуйста, если хотите прозвучать в конце буквально на полминуты, минуту, такая возможность
сейчас
есть.
Я просто хочу пожелать удачи всем присутствующим. То есть, ну вот эти ценности, которые так люди хотят слышать, вот я желаю, чтобы это принесло удачу всем и здесь присутствующим, и многим-многим другим, кто вас будет слушать. Несомненно, это принесет огромную пользу, поэтому я желаю вам быть вот такими вот, ну, как бы излучающими свет знания в обществе, продолжать эту деятельность. Спасибо огромное всем.
Видимо, все подписались под этими словами, если никто больше не включает микрофон. Благодарю. Нижайший поклон за то, что вы нашли время и возможность участвовать в открытии симпозиума. Уже завтра мы продолжим темы социума и наследия. Будут 5 других уникальных гостей и спикеров, о которых мы расскажем буквально вслед за окончанием этого эфира. Большое вам спасибо. Всем счастливой, до встречи.